Приветствую всех, братья и сестры, гости дорогие. Христос воскрес! Вы знаете, все человеческие праздники, они установлены, чтобы помнить какие-то исторические события. Мы отмечать будем через несколько дней День космонавтики, вспоминая, как человек начал осваивать космос. Мы будем вспоминать через месяц День Победы, будем вспоминать победу в Великой Отечественной войне, да и все праздники, любые, профессиональные, или говорят нам о каких-то исторических событиях. Если сегодня говорить вот о Пасхе Христовой, о том празднике, который мы сегодня вспоминаем, этот праздник, он уникальный. Во-первых, он уникальный по своей значимости. Нельзя поставить, даже если мы возьмем какие-то праздники, действительно религиозные праздники, относящиеся к нашей духовной жизни, и Благовещение, и Рождество, и Явление, да, и Преображение праздника, они не могут по своей значимости встать рядом с праздником Воскресения, с праздником Пасхи Господа Иисуса Христа. Еще уникальность этого праздника в том, что если все праздники, смотрите, они устанавливаются человеком, да, как-то после мы начинаем их праздновать, прошло какое-то историческое событие, и люди собрались и говорят: слушайте, давайте как-нибудь мы будем отмечать этот славный день, выпустим указ или закон и учредим этот праздник, будем отдыхать, то Пасха Господа Иисуса Христа – это праздник, который за несколько сот лет был установлен Богом. До момента прихода Иисуса Христа на землю, до Его воплощения, Господь уже предсказал. Он сказал, что Христос придет, и Он преобразит, Он изменит мир. И сегодня мы будем с вами читать из книги пророка Исаии. Я предлагаю открыть 42 главу, мы прочитаем первые 7 стихов, где Бог обещает за несколько сот лет до прихода Христа изменить мир. Давайте будем читать. 42 глава пророка Исаии с 1 по 7 стих. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народом суд, не возопьет и не возвесит голоса своего». И не даст услышать его на улицах, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Я Господь. Призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку, и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы». И Пасха, этот великий светлый праздник, напоминает нам о трех преобразованиях, совершенных Господом Иисусом Христом. Первое – Христос возвестил правый суд. Второе преобразование – Христос принес освобождение от греха. И третье – Христос установил новый завет между человеком, между человечеством и Богом. Посмотрите, в первых четырех стихах 42 главы мы только что прочитали, три раза Господь говорит, что Мессия явит правый суд. Истинный суд правый. Вы знаете, за всю историю человечества и сейчас – мы все ждем правого суда. Мы все любим такой, знаете, счастливый конец, чтобы в конце какой-то истории, каких-то переживаний, войн, зло было наказано, добро восторжествовало. И мы видим, что вся жизнь человека, она начинается в несправедливости, она проходит в несправедливости. Кто-то приходит в детский сад, у него отобрали игрушку, он приходит, плачет, жалуется: папа, мама, у меня отняли игрушку, это несправедливо, это моя, у меня ее нет. Кто-то приходит в школу, начинает учиться, вкладывает все силы, доходит до экзамена, финальный экзамен, и в то же время человек, школьник, который нерадиво учился, каким-то образом, особенно сейчас, когда проверяет компьютеры, машины, списывает с телефончика или еще как-то, получает пятерку за тест. А тот, который вкладывал, который учился, который обладает действительно реальными знаниями, получает оценку похуже, приходит и говорит, это несправедливо. Почему так происходит? Вы знаете, я недавно читал интересный отчет. 10% населения Земли владеют 90% богатств. И 90% населения принадлежат оставшиеся 10%. Когда-то давно, и, знаете, не зависит от человека, человек в нужде, в нищете, в достатке, в среднем уровне, или ты богатый олигарх, или царь страны, когда-то Екклесиаст смотрел на наше общество, смотрел на людей и записал в книге Екклесиаста в 14 стихе написано, «Есть и такая суета на земле, праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников». Вы знаете, вот этот вопрос, да, когда же зло будет наказано? Когда восторжествует вот истинный суд, он придет, мы все хотим этого. Он как был, он сегодня, он остается у людей. И вопрос, а какой же суд явил Иисус Христос 2000 лет назад? О чем обещал Бог? Что это за суд такой? Давайте немножко мы об этом поразмышляем. И вы знаете, если мы посмотрим вообще на суд, на правосудие, то вы знаете, это правосудие состоит из трех процессов. Сначала суд определяет, кто виноват. Второе, суд определяет, какое наказание будет преступнику. И третий этап правосудия – это приведение приговора в исполнение. И вопрос, который сегодня звучит, кто виноват? Кто виноват во всем том зле, которое творится на земле? Вы знаете, вот в последнее время, если даже не брать какие-то исторические события, да, вчера только, мы знаем, в Германии человек садится за руль автомобиля, разгоняется, врезается. И вот последние годы, вы знаете, вот череда каких-то вот таких вот бессмысленных, несправедливых, ужасных катастроф, убийств, да. И люди пытаются, вы знаете, огромная-огромная армия ученых, психологов, докторов пытается разобраться, да. Смотрят и говорят, наверное, виноваты условия. Человек воспитывался в неблагополучной семье, его не учили добру. И вдруг школьник, который был на хорошем счету, хорошо учился, вырос в добропорядочной семье, берет оружие, приходит в школу, убивает своих одноклассников, убивает своего учителя. И никто не может понять, почему это происходит. В чем проблема, в чем корень? Пока мы не разберемся, не определим, в чем корень всех бед, мы не сможем вылечить эту проблему. И ответ мы находим в Священном Писании. Мы сейчас будем с вами читать из послания к римлянам, из 5 главы, 12 стих. «Одним человеком грех вошел в мир». И грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Несколько тысяч лет назад первый человек, Адам, со своей женой Евой, совершили первый грех, отказались слушаться Бога. Произошло то, что мы называем духовной смертью. И мы с вами сейчас прочитали, одним человеком, Адамом, грех вошел в мир. Вот тот святой человек, который был сотворен Богом с чистыми помыслами, с чистым сердцем, с хорошими желаниями, он умер, его не стало. И они поменялись. И все люди после них тоже поменялись. Человек больше перестал быть отражением Бога. Он был создан по образу и подобию Божию. Он должен был отражать Божью любовь, Божье терпение, Божью доброту, верность, честность, разум, мудрость. И этого ничего не стало. И с той поры, посмотрите, грех через Адама и Еву вошел в человечество. И теперь каждый человек, рождающийся, несет в себе вот это проклятие греха оттуда, из Эдемского сада. И в 7 главе дальше, с 14 стиха, Павел описывает состояние вот этого другого человека, пораженного грехом. «Я человек из плоти, проданный в рабство греху. Я сам понять не могу своих поступков. Чего хочу, того не делаю. А то, что мне ненавистно, делаю. Но на самом деле это действую не я, а живущий во мне грех». И ответ на вопрос, кто виноват, первая часть правосудия, ответ – виновата наша с вами греховная природа. Вы знаете, есть такое представление, что когда ребенок рождается, мы сейчас молились сегодня, благословляли, он безгрешен. Он еще не совершил ни одного поступка, он еще не сказал ни одного грязного слова. Но тем не менее, вот в этой рожденной душе, в этом рожденном человеке уже сидит вот этот вот грех, греха его, греховная природа, которая приведет его к грешному поведению. И как сказал один пастор, мы грешники не потому, что мы грешим. Мы грешим, мы совершаем поступки злые, потому что природа наша греховная толкает нас на них. В 7 главе дальше, в 19 стихе Павел продолжает, он говорит, «И я не делаю добра, хотя и хочу, а зло, хотя и не хочу, этого делаю. А если я делаю то, чего не хочу, это значит, что действую не я, а живущий во мне грех». И вторая часть процесса правосудия. Какое же наказание? Бог озвучил наказание еще в Эдемском саду. Когда еще Адам с Евой не согрешили, они уже услыхали духовный Божий закон. Бытие, 2 глава, 16-17 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания, добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И в Римлянах, в послании к Римлянам, 6 глава, 23 стих, говорится, «Возмездие за грех – смерть». Это Божий закон. Он не может быть отменен, не может быть по-другому. Вы знаете, нам, людям, привыкшим к тому, что тяжесть совершенного поступка, вернее, наказание должно соответствовать тяжести совершенного поступка, мы думаем, если человек украл, его надо на год в тюрьму посадить. Если человек убил кого-то, его пожизненно нужно посадить. И мы с этими же мерками, с этим представлением подходим к Богу, и нам кажется, вы знаете, выдумываются разные теории. Есть представление о чистилище, когда люди говорят, ну не может же Бог вечно гневаться и вечно наказывать человека. Наверное, есть какое-то место, где человек миллионы лет будет страдать вот за свои грехи, а потом Бог вот скажет, ну ладно, ты 3 миллиона лет уже погорел, давай выходи, вот, пожалуйста, тебе райский сад. Кто-то надеется на добрые дела, вы знаете, большинство религий мировых представляет отношения с Богом, что если я буду делать добрые дела, я приду к Богу, и будет чаша, на одной чаше весов будут лежать мои грешные поступки, все, что я делал, на другой чаше весов будет моя доброта, милостыня, которую я давал, еще что-то, да? И вот если перевесит вот эта чаша, значит, Бог скажет, хорошо, входи в рай, ты спасен. Кто-то вообще серьезно не относится к этим Божьим словам и говорит, я не самый плохой человек на этой планете, я никого не убил, я не воровал, я не делал таких дел, которые делают другие люди. Вот те, которые в тюрьме, те, которые находятся в федеральном розыске, вот их, да, они пойдут в ад. Это для них, а для меня нет. Неужели Бог уничтожит столько миллионов людей, потому что все так живут? Возмездие за грех – смерть. Это Божий закон. Вы знаете, я слышал разговор, когда к священнику, к пастору пришел один человек, он говорит, я не понимаю, почему Бог наказывает за разный грех одинаково. Почему, если один человек действительно прожил добрую жизнь, ну, может быть, где-то соврал иногда, может быть, где-то ругнулся случайно, но он никого не убил, не украл, не нарушал закон, ни разу не сидел в тюрьме. Почему он несет такое же наказание, как убийца, у которого руки по локоть в крови, который отнял жизни? И вы знаете, мне понравился ответ пастора, который объяснил. Этот человек был электриком. Он говорит, ну представь, если высоковольтный провод, 5000 вольт, упадет на землю, ты подойдешь к нему и попробуешь его взять, что будет с тобой? Он сказал, я даже не успею до него дотронуться, 5000 вольт. Меня мгновенно испепелит. Он говорит, хорошо, если я подойду к этому проводу. Он говорит, да тебя тоже испепелит. Ну почему, говорит, я же служитель, я же священник, а ты простой человек. Я же Богу посвятил свою жизнь, я столько для Него сделал. И этот электрик объяснил, он говорит, понимаешь, в тебе и во мне есть определенные физические качества. Мы оба проводим электрический ток. У нас есть сопротивление. И высокому напряжению все равно, кто ты. Умный ты или глупый. Царь ты или последний слуга. Он не разбирает, он уничтожит тебя. И вы знаете, вот то же самое происходит с человеком, когда грешный человек с его греховной природой пытается подойти, войти в Божие присутствие. У Бога есть такое качество – Бог свят. Святость – это отсутствие всякой нечистоты, отсутствие греха. И так же, как вот электрический ток, он ничему не позволит подойти, он сразу поразит человека, который обратает сопротивлением. То же самое и Божья святость, Божий гнев уничтожит грешника. В Писании много раз говорится, Господь говорит, «Ничто нечистое не войдет в покой мой». Это Божий закон. Вот поэтому вторая часть правосудия Господь озвучил ее и в Эдемском саду, и после звучит наказание за грех, смерть. Третья часть правосудия – это исполнение наказания или приведение приговора в исполнение. И приговор грешному человеку был приведен в исполнение на Голгофе. То, о чем сегодня мы уже пели, уже слышали. Иисус Христос был распят за наши грехи. Два места Писания, я приведу их много, но я выбрал вот только два. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Когда Иоанн Креститель представлял Иисуса еврейскому народу, он сказал, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иисус очень много сделал для человечества и дал нам закон, и дал нам хорошие заповеди и прочее. Но самое главное, он говорил, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. В Римлянам 5 глава, 8 стих, «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, за нас и вместо нас». Определен виновник, озвучено наказание, исполнен приговор. Суд свершился, истинный, справедливый Божий. Но возникает вопрос, вы знаете, как жертва, принесенная Иисусом Христом 2000 лет назад, влияет сегодня на нашу жизнь с вами? Вы знаете, мы находимся в таком состоянии, как мы как зрители, понимаете, мы ничего не внесли в Божий план спасения. Мы только можем с вами сегодня быть свидетелями. Да, Христос пришел, Он принял на себя наказание, Он умер за нас и вместо нас. И вы знаете, Иисус Христос открыл эру. У нас сегодня 21 век. Даже в календаре Бог сделал так, что мы отсчитываем наш календарь современный с Рождества Иисуса Христа, потому что Он открыл новую эру, эру спасения человечества. Это второе преобразование, обещанное Богом, исполненное Иисусом Христом. Посмотрите в 7 стихе 42 главы, которую мы читали в начале. «Чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения». И сидящих во тьме, из темницы. Вы знаете, каждый человек является рабом греха. То, что в Римлянах мы читали, Павел пишет, говорит, не хочу, я хочу делать доброе, не получается, я делаю злое. Я вспоминаю, когда я рос, еще был мальчишкой небольшим, и у нас во дворе был человек, который был подвержен рабству пьянства. Плакал он. Я помню, проходил мимо его сарая, где он сидел, взрослый мужчина, и плакал. И ребенку непонятны были его слезы. Он плакал, потому что страдала его семья, страдала его жена, дочь. Они все вместе плакали время от времени. И я смотрел на него и не мог понять, почему он не может бросить пить водку. Он сам плачет, он сам жалуется. Это же так легко, просто не пей и все. Иисус Христос сказал, всякий делающий грех есть раб греха. Кто-то не может бросить пить водку, кто-то не может бросить употреблять наркотики, кто-то сквернословить, кто-то блудить, кто-то воровать. Если мы возьмем, да, я просто озвучил такие сильные грехи, или, скажем, да, страшные, как мы говорим, но если посмотреть на любого, каждого человека, посмотреть Божий закон, Его святость, то мы увидим, что каждый человек без Иисуса Христа является пропавшим грешником, который не может сам избавиться от греха. И это делает Иисус Христос. И вы знаете, вопрос такой интересный. Если Господь уже совершил истинный суд, если Он уже принял наказание, ну почему бы Ему просто взять и не просто простить все человечество? Христос искупил нас. Просто прости и сказать: я вас всех прощаю, вы все прощены. Да? Вы знаете, в любой войне мир наступает тогда, когда обе враждующих стороны хотят примирения. И Бог через Иисуса Христа протянул руку примирения к человечеству. И теперь слово или решение за каждым человеком. Каждый должен ответить на Божий призыв и на протянутую руку дружбы. Ответить молитвой покаяния. Когда-то, около 2000 лет назад, еврейский народ стоял перед подобным выбором. В день Пятидесятницы, когда апостол Петр проповедовал, рассказывал, обличал, мы сейчас прочитаем эти строчки, Деяния, 2 глава, 36-38 стихи. Я взял из перевода епископа Кассиана, потому что одно слово по признанию богослова здесь переведено более точно. «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что и Господом, и Христом сделал его Бог, того Иисуса, которого вы распяли. Они же, услышав, поражены были в самое сердце и сказали Петру и остальным апостолам: что нам делать, мужи и братья?» Вы знаете, этот вопрос возникает сегодня у каждого человека, который хочет спастись, который ищет примирение с Богом. Что нам делать? 38 стих. «А Петр им сказал: покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для отпущения грехов ваших, и вы получите дар Святого Духа». Покаяние – это признание себя грешником, нуждающимся в прощении. Это признание того, что Христос умер за ваш грех вместо вас. Вот представьте только, что за грехи каждого человека есть крест, на котором написано ваше имя. И Христос взошел на этот крест вместо вас. Отодвинул вас из огромной очереди на наказание. Сказал: я пойду вместо тебя. Покаяние – это желание избавиться от греха. Бог протягивает сегодня свою пронзенную руку, предлагает человеку спасение, но оно не даруется автоматически. Человек должен ответить, желать и протянуть руку. Покаяние – это молитва к Богу о прощении. И по искренней молитве, посмотрите, Бог обещает простить грех и сделать человека новым творением, то есть удалить вот этот вот ген греха, который толкает нас на грехи, очистить и вложить Духа Святого, сделать своим новым творением. А Петр им сказал: покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для отпущения грехов ваших, и вы получите дар Святого Духа. Это то преобразование, которое Иисус Христос начал 2000 лет назад, и то, которое Он делает сегодня. И сегодня еще тем, которые не приняли прощение, не приняли протянутую Божью руку, остается еще возможность прийти, ответить на призыв и покаяться. Третье преобразование. Иисус установил новый завет между человеком и Богом. Посмотрите, 6 стих 42 главы пророка Исаии. «Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку, и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа». Поставлю тебя в завет для народа. Вы знаете, если мы, каждый из нас, посмотрим на свою жизнь, то наша вся жизнь, она как-то вот опирается на договорные отношения. У большинства из вас есть квартиры. Да? И посмотрите, где-то в сейфе у кого-то или в потайном месте лежит договор купли-продажи квартиры. Там же свидетельство. Если у вас есть машина, договор купли-продажи машины, ПТС, да? И вы, наверное, храните эти документы. Почему? Важно, да? Вы знаете, что вот с этими бумагами вы собственник. Если, может, у вас нет своей квартиры, договор найма есть. Если вы приходите к работодателю, и это хорошая, нормальная организация, то у вас с ним будет договор, где будет написано, что должны вы, что должен работодатель. И любую сторону нашей жизни, посмотрите, даже покупая мобильный телефончик, вы все равно подписываете договор или публичную оферту, это тоже договор. Это очень важно. И также и Бог, выстраивая отношения с человеком, как бы спускается на наш уровень человеческий, да, и устанавливает, регулирует отношения через договор с ним. И что же это за договор? Это договор о спасении. Евангелие от Марка, 16 глава. Когда Господь Иисус Христос давал великое поручение своей церкви, то Он сказал так. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Посмотрите, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто войдет в завет с Богом, в договор, тот будет избавлен от вечного мучения, от наказаний». Я думаю, это очень важно. И Бог установил определенный порядок, как человеку нужно войти. Вы знаете, во всех христианских церквах есть такое понимание, которое выходит из Священного Писания, что человек вступает в завет с Богом через святое водное крещение. Когда человек исповедует свою веру, признает Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, и священник совершает над ним этот обряд. И с этого момента человек уже, он является частью тела Христова, он становится членом поместной церкви, он может принимать участие в хлебопреломлении. Тот завет, который Господь установил на Тайной вечере, несколько дней назад мы вспоминали его, когда он поднял и сказал: «Сия чаша моя нового завета, сие творите, когда только будете пить в мои воспоминания». И раз в месяц церковь вся собирается вместе, чтобы вспомнить этот завет, этот договор между человеком и Богом, договор о спасении. Но я сегодня хотел бы выделить два момента, очень важных, которых мы с вами только сейчас прочитали. Посмотрите. «И сказал им, ученикам, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Посмотрите, первое, что должно произойти с человеком на его пути к завету, человек должен услыхать Евангелие. Это первое. То Евангелие, которое мы с вами сегодня уже слышали, о том, что Христос умер за нас и вместо нас. Второе, 16 стих, смотрите, кто будет веровать, нужно поверить. Нужно поверить Иисусу Христу. Нужно поверить Евангелию, что Он умер, что Он взял на Себя наказание за ваши грехи. И поверить в Его воскресение. Вы знаете, почему я решил затронуть этот вопрос? К сожалению, в практике, в нашей стране, есть сложившаяся точка зрения, да, что если взять ребеночка, принести его в церковь, окунуть, помазать, помолиться, то он становится святым, он спасается, он очищается от греха. Но нигде в Писании мы не находим подтверждения вот этой сложившейся практики. Мы, наоборот, находим, смотрите, условия, которые ставит Господь Иисус Христос, 16 стих, посмотрите. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Если нету веры, спастись невозможно. Не поможет слышанное Евангелие, не поможет крещение. Должна быть вера. И поэтому, как бы нам, может быть, не хотелось вынести наших детей где-то, помолиться, да, может быть, совершить над ними обряд крещения, сказать: «Мой ребенок спасен, он теперь имеет Духа Святого». Нет. Ребенок, во-первых, он не может услышать Евангелие. Даже если он услышит, понимаете, есть такое понятие «зрелость». Всему свое время. Не зря есть срок
установлены, вот крещение иногда, знаете, очень близко сравнивается со свадебным обрядом. И есть определенный срок установлен, если нет 18 лет, люди не могут сочетаться. Они еще не созрели для полноценной семейной жизни. То же самое и с крещением. Есть определенный возраст, когда человек может понять, принять, разобраться в этих вопросах, в наказании, в жертве, в духовных законах. Это первое, что должно произойти. И второе, он должен поверить этому, он должен стать учеником Иисуса Христа. Есть другой перевод, который говорит: «Идите по всему миру и делайте учеников». И кто будет веровать, то есть кто станет учеником и крестится, тот спасен будет. И крещение – это когда человек сознательно, принимая веру и жертву Иисуса Христа, говорит: «Да, Господь, теперь я Твой ученик, я буду учиться, я буду идти в жизнь вечную вместе с Тобой». И сегодня я хотел бы предложить тем, которые пришли, которые, может быть, еще не примирились с Богом, еще не получили Духа Святого и не имеют вот этой уверенности в спасении, для которых вопрос: где ты будешь, если сейчас предстанешь перед Богом? Человек говорит: я не знаю. Сегодня для вас это шанс, это возможность примириться с Богом, покаяться. Вы можете, если вас Дух побуждает, сейчас я буду молиться вместе с вами, выходите, покаемся. Если вы хотите побеседовать со священником после собрания, подойдите к Михаилу Ивановичу, подойдите ко мне, я знаю пасторов, если Михаил Иванович будет занят, я подведу вас к другому пастору. Но сегодня это ваш день, не уходите. Вы знаете, Дух Святой действует когда хочет и где хочет. И не обязательно, что у вас завтра будет это желание, послезавтра и на следующий год. Мы не знаем даже, доживем ли мы до завтрашнего дня. Никто из нас не знает. Иисус Христос, как Бог и обещал, изменил мир. Хотя мы еще смотрим, скажем: брат Алексей, ну как же он изменил мир? Как была несправедливость, так и осталась. Честный суд состоялся, но несправедливость существует. Где наказание? Общество разделено на две части. Общество, которое еще не знает или не хочет знать Иисуса Христа, которое проходит мимо протянутой руки спасения, говорит: я потом разберусь с этим вопросом. Мне сейчас пока не важно, у меня есть более важные дела. И есть Церковь Господа Иисуса Христа, где эти преобразования свершились, где люди освобождены от греха, имеют Духа Святого. Это наш праздник сегодня с вами. Церковь Иисуса Христа, бывшие грешники, которые раскаялись, которые получили Духа Святого, которые любят Христа всем сердцем. Давайте помолимся. Помолимся за наших родных и близких, которые, может быть, еще на пути к примирению, к спасению. И помолимся за нас, чтобы и нам идти проповедовать Евангелие, не молчать, но нести этот свет и словом, и делом. Дорогой наш Господь Иисус Христос, мы сегодня очень благодарны, что наши друзья, наши родные здесь с нами, Господь, что они могут слышать Евангелие. Мы очень благодарны, что Ты продляешь дни этого мира, Господь, и протягиваешь свою пронзенную руку спасения каждому человеку. Мы не можем заслужить прощения, Господь. Прощение уже явлено Тобою на Голгофском кресте. Ты умер, Господь, на кресте за грехи наши, за грехи каждого человека из миллиардов и миллиардов, когда-либо живущих, живущих сегодня, которые будут жить. И мы принимаем это верою. Мы вспоминаем сегодня тот день, когда каждого из нас, из спасенных, Господь, Ты позвал чудный Твой свет, дал молитву покаяния. И на молитву покаяния Господь ответил, дал Духа Святого и уверенность спасения. Слава Тебе! Молимся и благодарим за наших детей, за наших друзей, за наших родных и близких, и просим, освети их истиной Твоей, Господь. Дай им покаяние, дай им рождение свыше, чтобы там, где Ты, там, где мы будем с Тобой, Церковь Твоя, чтобы они были с нами. Чтобы мы все едиными устами и сердцами славили Тебя, любили Тебя. И просим также, Господь, благослови каждого Твоего дитя нести свет Евангелия в мир, говорить о Тебе, поступать, Господь, так, чтобы люди видели Твой свет, Твою любовь. Просим во имя Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.